Глава 14. Леночка. К завтраку Толя вышел из своего отсека и увидел Леночку. Она сидела в салоне в синей светящейся кофточке, расчесывала волосы и смотрелась в зеркальце, которое старательно держал перед ней Жора. Толя глянул на нее и застыл. Прямо-таки замер в изумлении, точно ни разу не видел ее. Такая она была красивая. За Толей в салон вошел Алька и словно споткнулся обо что-то, увидев Леночку с Жорой. Дернул Толю за рукав куртки и силой потащил назад, в коридор. «Что это он?» — Алька кивнул головой в сторону Жоры. «Сама не может справиться? Он что, полетел с нами для того, чтобы держать перед ней зеркальце?»
«Не знаю». Спроси у него сам, зачем он полетел, — сказал Толя и хотел уйти, но в это время из рубки управления высунулась маленькая голова Колесникова.
«Ну как он?» «Справляются с работой? Не напрасно взяли? Старайся! А не то есть много охотников заменить тебя!» — весело сказал Колесников, заметив в коридоре Альку с Толей, и добавил. «Лен, а ты видела мою рубку?»
«А что там смотреть?»
— отозвалась Леночка, однако тут же передумала, шагнула в рубку, и до ребят донесся ее громкий смех. На Жору, внезапно лишившегося своей работы, жалко было смотреть. Он еще больше надулся, покрутил в руках зеркальце, вздохнул, спрятал его в карман и тяжело опустился в кресло. Альки уже не было в коридоре. Убежал в свой отсек. Ушел за ним и Толя, достал с полки толстую, но очень легкую книгу со стрелочкой на переплете, включил самую малую скорость перелистывания страниц и большим усилием воли заставил себя читать о небесной механике Вселенной. От чтения его оторвал сигнал на обед.
«А где Горячев?»
Колесников оглядел усевшихся за стол.
«Что с ним? Жора, узнай!»
Тот нехотя поднялся и скоро вернулся.
«Он просит, чтобы ему отнесли тюбик в отсек».
«Вот еще новости!» — сказал Колесников. «Дисциплина для всех одна. Все должны обедать в салоне и в одно время, по инструкции внутреннего распорядка и поведения членов экипажа звездолета 100». Колесников окинул всех беглым взглядом, что-то сообразил про себя, пошел к отсеку номер 3 и привел Альку. Алька молча сел за стол, отвинтил крышечку своего тюбика и принялся есть. За столом стало очень тихо.
«Лен, хочешь?»
— прервал всеобщее молчание Жора и протянул ей свой тюбик, из которого была выжата только половина обеда. Леночка вдруг отчаянно покраснела.
«Сам ешь, тебе ведь все время не хватало».
«Теперь хватит. Это я так, ради смеха». «Никаких дележек», — перебил его Колесников. «Ешь все сам, а то обессилишь, едва будешь ноги волочить. Скоро прилетим на планету, и тебе придется поработать. Не так, как на Земле. Но если экипаж не возражает, я выделю Лене, как единственной девочке на звездолете, тюбик со сластями из запаса, рассчитанного на праздничные дни. Нет возражений?
Я возражаю». Поднял свое круглое лицо Жора. «Ей надо дать не один, а два тюбика».
«Спасибо, мальчики. Мне и одного хватит».
«Голосуем?» — спросил Колесников.
«Не надо. Считай, что прошло единогласно», — сказал Толя. Колесников принес тюбик в зеленую полоску и торжественно вручил Леночке.
«Спасибо, мальчики. Должна вам признаться, на первом месте у меня танцы, на втором — музыка, а на третьем — сладости». «Знала бы, что здесь не будет конфет, взяла бы 10 килограммов».
Она не стала есть при всех сладкую пасту и убежала в свой отсек.
«Хорошо, что мы взяли ее в полет», — сказал Колесников. «Что бы делали без нее?»
Внезапно Алька вскинул голову и выпалил.
«А я не согласен. Совсем нехорошо».
Все трое прямо подпрыгнули в своих креслах и недоуменно уставились на Альку.
«Ого!» — выдохнул Толя. «Что с тобой?» — крикнул Жора.
— Ничего, — сказал Алька. — Я считаю, и это надо немедленно поставить на голосование.
— Нельзя ли покороче?
Колесников озабоченно наморщил лоб.
— Можно!
— Алька набрал воздуха и вместе с ним набрался силы и решимости и отрезал.
— Я считаю, что этого не должно быть, чтобы никто в нее. Ну, вы понимаете, у нас ведь очень трудный, ответственный рейс.
— А кто же это самое... «В нее!»
— посмеиваясь глазами, спросил Колесников. Все опустили головы и стали рассматривать то свои руки, то колени, то блестящую поверхность пластикового стола.
«Может, ты обжора?»
«Нет»,
— мужественно выдавил Жора. «Ты, Толя?»
«Да что вы! Как ты можешь?»
«Уж не ты ли, Алька?»
«Да, немножко», — сказал Алька. «А это нельзя, ребята! Нельзя!»
«Точно!» — пряча улыбку, проговорил Колесников. «Но раз это у одного тебя, значит, это никого больше не касается».
«Не у меня одного!»
— весь натянутый, взъерошенный, стал защищаться Алька. «У вас просто не хватает смелости признаться, а на самом деле вы, может, больше, чем я!» Лицо у Толи вспыхнуло ярче, чем у Альки.
«Ладно, хватит», — проговорил он, заикаясь. «Я считаю, что Алька прав. Она, конечно, очень хорошая, но мы ведь в космическом рейсе. Короче говоря, те, кто согласен с Алькой, прошу поднять руку».
И сам первый поднял. Его поддержали Алька с Жорой, и уж последним нехотя потащил вверх руку Колесников. Вскоре он позвал ребят в рубку и открыл обещанные вчера курсы по управлению и обслуживанию в полете звездолета. Мальчишки слушали его вяло. Каждый, хотя и делал вид, что смотрит на штурвал, на звездную карту, клавиши или кнопки, или пытается вникнуть в пункты и параграфы инструкции по эксплуатации звездолета 100, на самом деле думал о недавнем разговоре. Мальчишек даже не очень обрадовала и весть, что на звездолете есть фоны и фильмотека с сотнями коробок с магнитофонными записями и самыми интересными земными кинофильмами. Нажми в рубке одну кнопку, и по всему звездолету раздастся музыка. Нажми другую, и одна из пустых стен салона превращается в экран. И все это устроено для того, чтобы экипажу не было тоскливо и одиноко в длительном полете, чтобы легче переживалась оторванность от привычных условий жизни.